Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Ну что ж, мы постепенно приближаемся к концу 2020 года, и неудивительно, что одним из последних больших выставочных проектов в Москве, по крайней мере, стал проект, который называется «Музей самоизоляции». Это задумка Музея Москвы и галереи «Триумф», их совместная работа. Сейчас эта выставка, этот музей работает, естественно, онлайн, что неудивительно.
Что логично.
Да, да, что логично. Но в январе после смягчения ограничений должна заработать и офлайн-выставка, которую, я надеюсь, мы все увидим. О проекте музея мы сегодня поговорим, естественно, с его кураторами, они будут гостями нашей программы, Виктор, но я вас хочу спросить, вот если бы вы создавали свой небольшой, а может быть и большой очень даже музей самоизоляции, что бы у вас туда попало?
Ой, вы знаете, вы затронули довольно философскую тему, потому что я об этом думал. Дело в том, что, мне кажется, я бы создал музей маски, потому что человек в маске, человек, который, в общем-то, повторяет огромную историю, кстати говоря, и карнавала, и,
здесь,
и
да,
печальных моментов. Да, и маски африканские тоже, которые тоже есть и маска плодородия, и есть маска смерти и так далее. Мне кажется, эта тема зазвучала в полную меру. Причем я недавно, как вы знаете, был в Париже, там они просто такие карнавальные на себя надели маски, гораздо более плотные, там вообще разноцветные. У нас тоже попадаются такие, но в основном у нас все-таки более скромные или такие мощные ресурсы, респираторные или
у
просто
более
такие.
Сдержанные.
У нас сдержанные посевы. А там, в общем, такой карнавал. А кроме того, вы знаете, я еще думал о том, что человеческое восприятие все равно рассматривает разных богов, разных религий из самых разных эпох, прежде всего, как маску бога. То есть нам не хватает в нашем сознании объемного, целостного восприятия Бога. Просто ну, Бог больше нас, более объемный. И поэтому мы выстраиваем такую маску его не потому, что мы хотим его принизить, а просто наш разум, чувства и все что угодно, но не взлетают так. Мы, конечно, не те птицы, которые только машут крыльями, не взлетаем. Мы взлетаем, но все равно не взлетаем на те высоты, на которых существует. Все рождается маской. Мне кажется, что даже вот это символично, когда весь земной шар надел маски, говорить о том, что какие-то, безусловно, случаются изменения. Обязательно произойдет. Конечно, этот опыт, он и позитивный. В каком смысле позитивный? И чтобы меня правильно помнили.
Это
с масками. То есть это идея все-таки самопознания, потому что я лучше начинаю чувствовать опасность, я лучше начинаю понимать, что такое надежда и так далее, и так далее. Там разные, целая гамма чувств, да, возникает. А с другой стороны, это все-таки явление позитивное, это все-таки идея неудовлетворенности какой-то, потому что человечество должно было бы все-таки побольше сплотиться.
Вы имеете в нынешней ситуации, да?
Ну да, да, побольше. Самоизоляция, да, но внутри этой самоизоляции должно было больше быть сплочение.
Ну, а как
в общем, какие-то пошли, например, та же вакцина, делали каждый там свою. Можно было о чем-то подумать. Ну, не одну на всех, но как-то можно было не устраивать эти перегонки и другие какие-то вещи. Не хочется в это вдаваться, потому что это уже тема такая не музейная, а тема человеческого несовершенства. Вот что я бы сказал. А музей абсолютно гениальная тема, потому что, еще раз, это будет веха. Вот человечество шло-шло, и в 2020, да?
Да, еще, конечно, тут, мне кажется, символика цифр завораживает всех абсолютно.
Человечество, оно споткнулось. И вы знаете, это все-таки год страшных потерь, просто действительно звездопада нашего театра, наших героев культурных. И поэтому, конечно, это останется, безусловно, в памяти этот год. Ну и хочется преодоление, конечно. То есть есть самоограничение, есть самоизоляция, и есть вот надежда. Надежда на то, что это когда-то кончится.
Это безусловно.
Да, и надо сказать, что есть люди, которые предвосхитили такие темы. Ну вот, например, Альбер Камю, который написал свой знаменитый роман «Чума», он тоже как раз об этом. Я должен сказать, что во мне, когда я стал писать продолжение автобиографического романа «Хороший Сталин», во мне тоже заиграла тема эпидемии, но скорее такой эпидемии распада культуры, условно говоря, глупости. И вдруг, когда я об этом подумал, пришла настоящая эпидемия. Правда, не глупости, а страшные опасные болезни. И у меня какое-то было предчувствие. Что я хочу сказать? Надежда. Здесь с ней надо всегда поступать очень внимательно, потому что разгоряченная такая надежда неосновательна, она приводит к новым опасностям, а безнадежность, она приводит к депрессии. Надо выбрать тему умной надежды. И я надеюсь, что благодаря этому музею, благодаря этой ассоциации галереи «Триумф», которая всегда нас радует интересными выставками, и Музеем Москвы, мы тоже получим какой-то философский вывод. Вообще, на самом деле, замечательно, что они за это взяли.
Да, и, кстати говоря, экспонаты, истории, какие-то предметы, они начали собирать довольно рано, по-моему, в начале лета, по крайней мере, в первой половине лета уже было известно, что вот будет готовиться такой выставочный проект, поэтому, что называется, работа была по горячим следам. Скажите, ну а если вот говорить действительно о предметах, что бы вы поставили вот в своем этом музее на первое место?
Во-первых, я бы все-таки взял медиков, я бы взял вот эти красные зоны, сделал бы такой специальный художественный проект, поместил бы этих медиков, закутанных в эти костюмы, и это был бы такой бы уголок, такая бы экспозиция, которая просто была бы огромной благодарностью медиков, которые спасали людей, сами погибали, сами заболевали. Это была и продолжает быть борьба за человеческие жизни. И, безусловно, я бы отвел большое место, и не только бы просто вот таким фигурам, но я бы взял еще какие-то фотографии, взял бы интересные высказывания медиков, обязательно там бы использовал.
Ну, а если вернуться, да, к именно самоизоляции, то ведь далеко не всем легко дался этот период. Очень многие страдали из-за каких-то ограничений, вот чисто физически, что нельзя выходить лишний раз на улицу и так далее. Вам было сложно? Или вы с головой ушли в работу?
Хороший вопрос. Дело в том, что очень спасло то, что в Подмосковье есть небольшая квартира на реке Истре, и можно было гулять вдоль речки, и это не нарушало никакие нормы. Писательский труд, он такой в этом смысле одинокий, что, в общем, самоизоляция у нас всю жизнь. Так оно всю жизнь. В общем, у нас самоизоляция всегдашняя. Но не было бы этой маленькой квартирки на Истре, то, наверное, было бы очень грустно, потому что все-таки там получалась бы клетка. У нас большой попугай живет в клетке, я вижу, что ему все-таки тесно. Вот у него самоизоляция. Но, правда, самоизоляция, которую мы ему придумали, да, потому что у него слишком большие крылья, если его выпустить в квартиру, то квартира будет разрушена. Ну вот, и здесь можно сказать, что если бы не было самоизоляции, то была бы разрушена просто структура общества, вообще государства. Поэтому и самоизоляция была необходима.
Ну, а о выставочном проекте мы говорим сегодня, как я уже обещала в начале программы, с кураторами этой выставки. И для начала пообщаемся с куратором от галереи «Триумф» Мариной Боболевой. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей программе. Расскажите для начала о том, как собиралась выставка.
Здравствуйте, меня зовут Марина Боболева, я шеф-куратор галереи «Триумф» и один из 100 кураторов выставки «Музей самоизоляции», которая, надеюсь, 15 января откроется для широкой публики в Музее Москвы. Вот этот проект мы готовили совместно с музеем с середины лета, и он состоит как бы из двух основных частей, то есть часть этой выставки – это различные документы, свидетельства, артефакты, которые жители города присылали в музей по общей заявке по открытому конкурсу. И часть – это работы художников, которые осмысляют процессы, происходившие с нами во время пандемии. Я сейчас говорю про первый карантин.
Вот если говорить о первой части, что присылали люди, можно ли по тому, что вы получили, понять, как люди фиксировали для себя этот период, чем занимались, вот что оказалось характерным для периода карантина весеннего?
Из того, что присылали люди, из того, что делали художники, мы разработали такую кураторскую рамку этого проекта и старались отталкиваться от хронологии периода пандемии первого. И у нас в итоге появилось 4 раздела. Это раздел «Паника», «Пик», плато и после. В раздел «Паника» мы включали работы и артефакты, которые связаны с новыми гигиеническими практиками, с обживанием дома. В том числе люди прислали нам очень много своих дневников, которые они вели во время самоизоляции, вот как пример. Или, например, еще из одного из жителей города у нас есть интересный объект. Это такая как бы перчатка безопасности, которую он сам разработал, чтобы безбоязненно открывать двери там, и другие вещи, нажимать кнопки лифта и так далее. И как бы этот раздел мы построили вокруг именно дома, вокруг его обживания, вокруг тех новых отношений, которые у нас складывались к этому пространству. В разделе «Пик» мы сосредоточились вокруг, скажем так, более таких тяжелых историй, связанных с карантином, и это рассказы про курьеров и врачей. В разделе «Плато» мы обратились к различным институциям и различным организациям, чтобы посмотреть, как они изменили свою обычную работу и стали иначе функционировать из-за пандемии. Это определенный отсек, который посвящен московскому метро, да, которое предприняло множество вещей, чтобы обеспечить какую-то безопасность для жителей города. И выставка у нас заканчивается разделом «После», который строится вокруг различных слухов, инфодемии, каких-то возможных сценариев, которые нас могут ждать по окончании всего этого периода.
Скажите, а офлайн-выставка, когда откроется 15 января, как запланировано, она будет по такому же принципу?
Офлайн-выставка, да, вот построена согласно этим четырем разделам, где есть и артефакты от жителей, и работа от художников, связанные с этими темами. Сейчас же можно пока познакомиться с историями жителей на онлайн-выставке, которая тоже открыта на базе Музея Москвы.
Скажите, а почему этот проект вы и ваши сокураторы назвали именно «Музей самоизоляции»? Вот не просто выставка самоизоляции, а именно здесь появилось слово «музей».
Нашей задачей была попробовать зафиксировать этот момент, попробовать понаблюдать за ним и собрать такой большой архив городских воспоминаний об этом всем. Поэтому слово «музей» как-то здесь оказалось очень приемлемым. Вот и в этой выставке мы тоже стараемся какой-то, ну, в экспозиции эту музейность тоже соблюдать. Допустим, на выставке мы сделали реконструкцию домашнего рабочего места или реконструкцию детского шалаша, который одна из жителей города вот делала для своих детей во время пандемии. То есть мы пытаемся это все материализовать в ней.
Скажите, а есть сейчас понимание того, какова будет судьба этого музея, выставки, проекта после того, как он закроется на площадке Музея Москвы? Вот мы говорим уже об офлайн формате. Какова будет дальнейшая судьба его?
Мы и на данный момент оставили этот проект как бы с открытым финалом. То есть мы готовы его дополнить новыми артефактами от жителей города, посвященных уже второй волне. И, естественно, к выставке мы готовим большое издание, которое все это задокументирует.
Как житель города, вы лично не участвовали в этой выставке? Там нет каких-то ваших предметов, например?
Нет, но в принципе, так как мы где-то около 100 историй жителей города прочитали, и мы включили 36 проектов художников, я скорее познакомилась с историями других в очень большом количестве.
Понятно. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Марина Боболева, куратор Музея самоизоляции от галереи «Триумф». Ну, а от Музея Москвы эту выставку курировала Полина Жураковская, которая тоже сегодня гость нашей программы. Мы только что с Мариной Боболевой пообщались, с вашей коллегой, по этой выставке. Полин, расскажите мне вот о чем. Сейчас ваш проект существует в онлайн-формате, и в том числе, изучая его, я нашла совершенно замечательный, по-моему, такой график прямо человеческих эмоций. Вот расскажите, пожалуйста, как он был составлен, на основе чего, и меня поразило, что эмоция под названием «Надежда», там, в общем, у нее самая большая такая, самая жирная линия. Меня это удивило. Вот расскажите об этом.
Вы знаете, на самом деле тут, конечно, есть одна специфическая составляющая, которую нельзя не упомянуть. Дело в том, что это был open call, и люди с готовностью добровольно определяли вот это для себя возможность и желание написать в музей. Но надо также иметь в виду, что люди, у которых на самом деле была очень тяжелая ситуация, с меньшей готовностью хотели делиться этими историями. Поэтому у нас там есть, конечно, перекос, который надо помнить о том, что он существует. Но действительно люди хотели делиться чем-то таким, что вселяло надежду, и надежде хотелось тоже поделиться. Поэтому вы, наверное, обратили внимание, что там такие эмоции, как веселье и радость, даже они оставляют позади уныние, боль, утомление, тоску, вот какие-то такие тяжелые эмоции, которые на самом деле, когда мы брали интервью, они очень часто звучали.
Можно ли составить какой-то типичный такой усредненный портрет человека, который отозвался на ваш призыв поучаствовать в этой выставке?
Ну, я могу точно сказать, конечно, там будет очень много исключений, но на призыв отозвалось очень много людей, которые хотели поделиться с нами и с другими людьми тем, как им удавалось справиться с сложностью ситуации, преодолеть тревогу и волнение через повседневные практики, через рутинные практики и через обращение к творчеству. Вот это вот желание поделиться результатами своего творчества и рассказать о том, что помогло людям. Ну, например, вот как раз творческие практики — это и фотографии, какие-то участие в марафонах, участие в разных проектах, создание фигурок из глины, фигурок из соломы, из разных природных материалов, вышивка, видеоролики, мультфильмы, очень много там песенки. У нас девочка прислала песенку для бабушки. Вот такого рода историй довольно много. И было очень сложно делать отбор, потому что все-таки, когда мы уже делали офлайновую выставку, потому что кроме онлайн-проекта есть еще офлайн-выставка, как вы знаете, там приходилось, конечно, выбирать вот из этого многообразия так, чтобы какие-то типичные истории были. И вот таких историй, где именно творчество, коллажи, рисунки, этого было очень-очень много.
Если говорить о возрасте, мужчины, женщины, дети, вот здесь какие?
Вы знаете, как ни странно, можно было бы, наверное, предположить, что будет больше женщин, потому что обычно это так происходит, но нет, тут такого перекоса почти нет. В общем, много мужчин отозвалось и приняло участие, причем разного возраста. Конечно, людей старше 60 не очень много, но тут нам очень помогла программа «Московское долголетие», потому что они просто сами стали обзванивать и собирать предметы, какие-то экспонаты, истории у людей, которые делали что-то интересное на карантине.
Ни для кого не секрет, что во время вот этой самоизоляции весенние люди все очень активно готовили. Ну, по крайней мере, вот мои друзья в большинстве своем развлекались готовкой. Что-то на эту тему у вас есть?
Вы знаете, у нас много историй про то, как люди, там, например, пекли хлеб. Ну, вот моя любимая история, я ее очень люблю, это история про печенье. Это молодые люди прислали эту историю и потом принесли экспонат, который я очень люблю. Он такой странный, мы его называем шутка-шедевр, но он, правда, очень, ну, хорошее свидетельство всего этого времени, этого периода. Это пекарская бумага и на ней следы от печенья пригоревшего. Ну, потому что ребята как раз учились готовить, это был их первый опыт, они испекли печенье, и оно немножко пригорело, и когда они его сняли, решили, что это как раз коронавирус. Его портрет. И они правда так выглядят, как вот этот вот расхожий образ, который везде в интернете.
Но это замечательная реакция этих людей, потому что я бы, честно говоря, пригоревшую бумагу просто смяла бы и выбросила в помойку.
Они не просто сохранили, они ее нам передали, и причем это довольно долго же было, потому что между сбором артефактов и запуском open call прошло большое время вообще-то. И это удивительно, потому что, например, еще один человек, Дмитрий Костин, это вообще потрясающая для меня история, потому что он сделал фильм про Ноев ковчег и про всемирный потоп. Его вдохновил пакет печенья из магазина такого дешевого печенья в форме зверей. И он, в общем, сделал целый и там ковчег, и фигурки, все это нарисовал. Происходило это все на Пасху, ну вот в районе Пасхи. И я ему пишу: ну, конечно, Дмитрий, я понимаю, что печенье не сохранилось, но, может быть, сохранили фигурки. Но он принес все, и нам удалось полностью воссоздать его инсталляцию.
Можно сказать, что эти люди просто прирожденные музейщики, которые независимо ни от чего хранят свои экспонаты. Ну скажите, вот, значит, творчество, готовка, что еще?
Кроме того, что мы собирали артефакты, мы вот, желая как раз придать больше исследовательский, поисковый характер выставке, мы взяли довольно много интервью, видеоинтервью. И вот в одном из интервью героиня наша говорит о том, что вирус короновал собаку. Она вышивала маски, и вот одна из первых ее масок, очень красивая, как раз посвящена собакам в коронах. И вот эта вот идея про вирус короновал собаку, она на самом деле очень часто звучит. И у нас есть еще экспонат «Ошейник», тоже про парк, который спасался с собакой. И в интервью, например, мы брали с Дефтрансом, с сотрудниками метро мы записывали ролики, и вот там тоже наша героиня рассказывает о том, как собака, например, с ней ходили по очереди в несколько смен, и что она уже под конец пугалась, кто брал проводок, и надо было идти гулять.
Ну да, потому что собака – это был такой узаконенный способ выйти на улицу, на прогулку, в общем-то, в Москве, да?
Ну да. Еще интересно, обнаружила я для себя, что очень многие молодые люди, да и не только, вот там, условно, до 35, но и старше, спасались вот этим вот выходом в игровое пространство. И поэтому мы тоже этой теме отдельную часть экспозиции посвятили, так как мы очень много историй про это получили, про разные игры. Ну, то есть вот этот вот, с одной стороны, эскапизм, вот это вот желание уйти от, например, ворчащих родственников, потому что, конечно, мы можем достраивать картинку, ну, которую описывают наши герои в своих историях, потому что там часто намеки на очень тяжелую ситуацию проскальзывают. И вот это вот как раз такое спасение. Я даже пересмотрела свое отношение к играм, потому что это действительно была очень мощная терапия для многих людей.
Скажите, во время работы над этой выставкой что было для вас самым большим открытием?
На самом деле я сама лично очень тяжело пережила этот этап самоизоляции, потому что у меня семья, работа и учеба детей, например, вот все это, с этим я столкнулась. И для меня было скорее удивительным вот какое-то такое очень большое количество историй, наоборот, очень радостных и спокойных, про надежду, про какие-то очень веселые, яркие переживания, про замедление. Ну, мне это интересно и очень близко. Я очень рада, что многие люди задумались о более медленном темпе жизни, о том, что есть какие-то более важные вещи, чем, например, походы по магазинам и так далее. Мне кажется, это ценно и важно. Это очень важный опыт для многих-многих людей. И еще для меня было очень интересно, дело в том, что у нас там есть два больших проекта с результатами исследований антропологических. И вот про один я хочу сказать. Про один проект. Это исследование инфодемии Александры Архиповой и ее коллег, которые исследовали род возникновения слухов и фейковых слухов, фейковых новостей вот именно в этот период и проследили. И это так интересно, как, например, вот Юра Климов, который репостился больше 700 тысяч раз, у него огромное какое-то количество репостов. И они показывают, как возникает этот слух сначала в Китае, как он переходит буквально просто через Google переводчик, он дословно переводится в Америку, попадает в Италию, как он там трансформируется, как он потом попадает на нашу русскоязычную почву и постепенно он обретает и какие-то своеобразные черты, такие очень русские. Врач из РФ. Потом он даже есть конкретная дата, 27 февраля, когда он становится Юрой Климовым. И за этим следить очень смешно и интересно, потому что, конечно, инфодемия и вот это вот ощущение непонимания, где же эксперты и кто говорит правду, оно на самом деле, конечно, пронизывает наше общество, потому что нету какого-то единого источника знания, есть вот такая раздробленная волна всяких разных типов знания, типов дискурса, типов говорения. Это очень интересно. Вот это как раз, мне кажется, самым интересным для меня лично в работе над выставкой и конкретно в этом разделе.
Спасибо вам большое.
Полина Жураковская, куратор музея самоизоляции от Музея Москвы. Виктор, а как вы считаете, вот пройдет год, два, пять лет, как мы будем вспоминать об этом действительно сложном периоде?
Ну, мы будем вспоминать как действительно о подвиге врачей и о какой-то ответственности человеческой и отчасти безответственности, потому что мы знаем пример безответственного, неприемлемого для меня отношения. Кстати, не только у нас. В Париже, я помню, перед тем, как президент ввел вот совсем полный запрет, молодые парижане чокали сыпались пивом около баров, целовались со своими девушками и так далее. Я думал, боже, ужас. И потом ввели самоизоляцию. Очень сильно спал процент заболевших. Так что действительно эти формы необходимы. В общем, мы будем вспоминать многогранно это.
Это хорошо.
Конечно же, мы поймем, что мы и хозяева на этой планете, но и одновременно, надо сказать, и гости. Гости, которых может потревожить сильно вирус.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности.